Друзья мои, пожалуйста, значит, у нас оставшееся время посвящено теме «Теология и ее формирование». Теология и ее формирование. Слово «теология» или «богословие» – это фактически одно и то же, это взаимозаменяемые понятия. Я понимаю, друзья, что мы по-разному можем относиться к этому общеупотребляемому термину в христианстве «теология». Кто-то с пониманием к этому относится и понимает, что никакое христианское движение не может существовать без учения, без вероучения. Ну, когда люди, может быть, владеют слабой информацией и имеют негативное в результате этого отношения к теологии, вот они теологии, вот эти богословы, ну и много там разных песен, прибауток, шуток формируются. Друзья, давайте мы все это оставим. Да просто смешно. Это просто смешно, когда мы вместо того, чтобы говорить действительно о понимании Священного Писания в тех или иных вопросах, думаем, что если мы вот выскажем что-то негативное в адрес богословия, то мы что-то умно делаем. Фактически это вероучение. Это суть вероучения. Это теология, это есть вероучение. И позвольте некоторые личные вот определения дать, что такое теология. Ну и будем двигаться далее на несколько важных деталей, как мне видится сегодня вместе с вами, хочу обратить внимание. Теология или богословие – это отличительная черта любого религиозного движения. То есть ни одна религия, хоть это христианская, хоть не христианская, если она не представит свои убеждения, она не может вообще существовать, и понимаете. Во что ты веришь? Простой вопрос, во что ты веришь? Когда я отвечаю, я верю вот это, я высказываю свои богословские взгляды, свои теологические взгляды. Понятно? Теология – это отличительная черта любого религиозного движения. Также религия, любая религия, определяется ее богословием. Вот мы говорим, вот католическая церковь отличается от православного чем? Богословием. Протестантские, скажем, церкви отличаются от католических православных чем? Богословием. То есть богословие группы, движения, деноминации, конфессии в христианстве, определяется ее богословием. Мы говорим, это, ну, иногда шутят, говорят, это не нашего духа. Но, видимо, вот определенные деноминации в разных магазинах духи покупают. А кое-кто отличает это, с одного магазина купили, ну, улыбаемся немножко. Говорят, это не нашего духа человек. А почему видим, что не нашего духа? Ну, понюхали. Понюхали богословие, оно не то. Ну, немножко улыбнулись. А далее, теология – это сущность религиозного движения, то есть без понимания того, что ты веришь, не существует вообще ни одного движения религиозного. Теология – это восприятие божественного. Теология – это восприятие божественного. Как мы Бога воспринимаем? Как мы Слово Его воспринимаем? Теология – это метод восприятия Библии. Я несколько определений даю. Теология – это сумма взглядов на основополагающие вопросы. Теология – это сумма взглядов на основополагающие вопросы. Примечание. Отдельные учения в ранней церкви вместе составляли учения апостолов. А ранние верующие, вот первая церковь, которая сформировалась в день Пятидесятницы и стала функционировать после этого фактически каждый день, написано, они ежедневно пребывали. Ежедневно пребывали. Самое главное – в учении апостолов. Дальше – в общении. Дальше – в преломлении хлеба. Дальше – в молитвах. Это четыре основополагающих принципа, которые определяют церковь христианскую и ее отличают от любого другого религиозного движения. Пребывание в учении апостолов. Будьте внимательны. Не, хочу провести различие, не были знакомы, не познакомились с учением апостолов. Интересное слово. Пребывали. Идет речь о постоянном пребывании. Для нас сегодня это основополагающий принцип. Если мы хотим называться и считаем, мы от апостолов, если мы от апостолов, поступайте как апостолы. Они не голосовали, между прочим. Там Дух Божий руководил. Ну, улыбнемся опять, немножко на больные мозоли мы наступаем. Но в то же время, что было общее учение, или давайте скажем так, была теология, было богословие, было учение апостолов, оно состояло из нескольких разделов. Какие разделы изучения апостолов мы можем видеть в самом Священном Писании? Перечислите. Послание к евреям, 6 глава, 1-3 стиха. Учение о крещениях, об обращении, о возложении рук и так далее, это то, что мы встречаем евреям, 6 глава, 1, 3 стиха. Это были начатки учения. Но это было учение, учение. Итак, разделы, разделы в учении апостолов. Учение о крещениях и так далее, и так далее. Но было еще одно учение, я опираюсь на учения, которые были упомянуты в Священном Писании. Безусловно, их могло быть больше. И они действительно, я верю, что было их больше, я имею в виду по списку. Одно из серьезнейших учений, мы на него обращали внимание нашей церкви, целая беседа была посвящена, учение о благочестии. Первое послание Тимофею, 5 глава. 5-6 главы. Учение о благочестии. А кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, тот глуп и так далее, и так далее. Очень интересно, там такая характеристика дается. То есть, кто не знаком с этим учением, не просто не знаком, кто не следует, опять знакомое выражение, да? Кто не пребывает в этом учении, тот вот такой, вот такой, такой. Так вот, друзья, очень интересно, чтобы не быть таким в Божьих глазах, надо знать это учение и следовать этому учению. Итак, мы немножко отвлеклись. Само Священное Писание упоминает как минимум 4-5 учений или отделов, разделов, да, в учении апостолов, которое практиковалось тогда. Подчеркнем, их могло быть значительно больше. Так вот, отдельные учения составляют в целом отдельные взгляды, допустим, на спасение, на Бога, на Библию, как мы сегодня говорим, да, в целом они представляют учение или богословие. Реальный фундамент богословия – Писание, записанное Божественное Откровение. Друзья, я акцентирую на это внимание. Реальный фундамент, настоящий подлинный фундамент богословия – это только и только Священное Писание. Помните, когда мы до перерыва говорили о предпосылках, духовных предпосылках появления реформации? Авторитет церкви и преданий. И если толковали Писание, то пытались его подогнать под понятие, под предание. Понятно? Это называлось уже подделка. Фейк. Махинация духовная, простите. Так вот, основанием доктрин, основанием понимания Священного Писания может быть только и только Писание. Слово «догма», которое иногда мы так, знаете, услышим, слово «догма». Ой, что это так, догма, догма? Друзья, слово «догма» – это библейское слово. В греческом языке это не просто, это наше слово догматика, слово догма – это постановление. На греческом языке постановление предписания, догма. Греческое слово догма, Новый Завет был написан на греческом языке, слово догма – это постановление предписания. Это чисто библейское слово. А далее, естественные принципы, один из главных, да, мы говорили о том, что реальный фундамент богословия – это Писание, записанное Божественное Откровение. Обращаю внимание, не те откровения, которые отдельно человек может где-то получить, а записанное Божественное Откровение. Мы говорим о Писании. А то, что ты отдельно кое-что получаешь, ну, это надо определить, от кого ты получаешь, и в результате чего ты это получаешь, и что ты хочешь им сказать, и как ты это толкуешь, что-то, что увидел или услышал. Друзья, откровение отдельно взятому человеку, будьте внимательны, не может быть основой богословия. Эта мысль понятна? Откровение отдельно взятого человека, помимо Писания, не может быть основой богословия. С глубоким уважением можно относиться к некоторым важным вопросам, которые существуют в ряде христианских конфессий. Но не секрет, что сегодня немало среди них, помимо Священного Писания, особый авторитет, причем с доктринальным уклоном, уделяют именно трудам отдельных людей. Позвольте их не называть. Вы реально понимаете, о чем идет речь. Основанием библейского богословия является исключительное Священное Писание, записанное Божественное Откровение. Его достаточно для того, чтобы иметь представление по всем буквально богословским доктринальным вопросам. Еще одна очень интересная мысль. Предание, послушайте, пожалуйста, предание и традиции формируют богословие деноминации или конфессии. Понятна эта мысль? Вот есть, скажем, ну, какой-то определенный деноминация, та же самая баптистская деноминация. У нее есть предание, у нее есть какие-то традиции, и вот эти предания и традиции, если мы закладываем их в теологию, они делают это сугубо баптистской, понимаете, да? они влияют на формирование. И тогда уже серьезный вопрос. Вот эти три предания и традиции, которые существуют, я говорю в общем, я не говорю, что вот мы не имеем права, не уважайте старшее поколение, не уважайте того, что было до нас. Нет, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что основанием доктрин может быть только Священное Писание, но не предания и традиции. Как только мы на них делаем ударение, тем самым мы говорим, что это уже не библейское богословие, а баптистское богословие. Понимаете разницу, да? Если мы в богословие вводим элементы традиций и преданий отдельного движения, пятидесятники свое, харизматы свое, баптисты свое, то вот эти вкрапления из преданий и традиций, они делают это учение уже деноминационным, не библейским. Понятно, друзья? Это серьезный вопрос. Это серьезный. Поэтому вопрос, то те доктрины, ту теологию, которую мы готовы исповедать, она какая? Она библейская или она баптистская? Я не говорю, что это плохо или хорошо там. Мы говорим о том, что это уже деноминационные взгляды. Предания и традиции формируют богословие деноминации или отдельной конфессии. Что мы будем предлагать? Что мы будем предлагать? Мы с вами до перерыва говорили, предлагалось вашему вниманию то, чтобы обратить внимание на предшественников баптизма. И там был, прозвучал такой вывод. Вот то, что у нас были предшественники и баптисты, как деноминация сегодня, они не были пионерами, кто свои доктрины ввел, да? Они эти основополагающие доктрины взяли от кого? От тех, кто не были по названию баптистами. Это хороший урок для всех баптистов сегодня. Уважительно относитесь к тем, кто баптистами не называется. Понимаете? Я не говорю, что здесь вопрос идет о том, что не надо идеализировать баптизм. Мы на некоторые моменты обращали внимание. Понятие «первородный грех», понятие «обновление покаяния», особенно у славян здесь в Америке. Это не библейские подходы. Поэтому серьезный вопрос поднимается. Если сегодня мы позволили уже войти очень серьезно небиблейским взглядом в наше понимание, в нашу теологию, скажите, пожалуйста, можем ли мы говорить, что наше понимание библейское, хотя бы в этих вопросах, о которых мы говорим? Я не имею права этого говорить. Я обязан сказать, что это не библейский подход. Обновление покаяния в том виде, в котором сегодня оно представляется, это не библейский подход. Первородный грех – это не библейский подход. И много других вопросов, в которых надо сегодня очень серьезно работать. Друзья, это серьезные вопросы. Для нас вопрос в том, спасение не в баптизме, спасение в Боге. Давайте пойдем далее, некоторых вопросов тоже коснемся, думаю, что не заставят нас подумать. Следующее. Естественные принципы формирования учения или богословия. То есть есть, мы явно можем просмотреть естественные принципы, как появлялась теология. Вот то вероучение, которое сегодня есть в христианстве, оно не появилось сразу. И оно развивалось. И с этим невозможно спорить. Бессмысленно спорить. Богословие, оно развивалось. Если вы посмотрите, если у вас возможность, пожалуйста, можете в интернете просмотреть на христианских сайтах первые вероучения. Первые назывались кредо или вероучение. Мы так переводим. Кредо. Было, или символы веры, есть еще такой термин, символ веры. Был самый первый апостольский символ веры, состоящий где-то из 10-11 пунктов. Верую в единого Бога Отца, всемогущего Творца, неба и земли и так далее, и так далее. Вот такое вероучение. Далее появился никейский символ веры, раз сразу увеличился. Потом никео-цареградский, афанасийский, вот такой длинный, уже на несколько страниц. А зачем расширять? А зачем? Вот на этом обратите внимание, какая была естественная причина увеличения теологии, понятно, да? Или богословие, или вероучение. Какая была естественная причина? Обратите на это внимание. Есть она. Что это за причина? Реакция на новые взгляды. Вот появилась в церкви ересь гностиков. Надо было церкви четко определиться по отношению к гностических взглядов. И это ввести понимание в учение, понимаете? Раз, добавился пункт. Дальше появляется, допустим, манихейство, там, киринфизм, там, ну и пошли ереси на каждом шагу. Надо было определиться церкви по отношению к этих ересей. Во-первых, появилось что-то? Да, появилось. Явно видно, что оно не то, что было до этого, оно что-то новое. Надо дать ему оценку? Надо. Дают оценку, допустим, называют это ересью. Надо это определить, что в вопросе, допустим, Духа Святого, в вопросе Христа, в вопросе там Отца, в вопросе, допустим, природы Христа, мы придерживаемся этого понятия. Надо это ввести? Надо. То есть мы явно видим, что увеличение богословия имело естественные причины. У христианцев всегда есть спутники, те, которые хотят исказить христианство. И вот суть христианства в том, чтобы вот этих вот спутников непрошенных всегда распознать и дать им точное определение. Не обозвать их и в ад их не надо посылать, а сказать так, что в это мы не верим, это ересь, как это было в ранней церкви. Итак, понятно, друзья, почему развивалось богословие. И сказать так, что даже наше сегодняшнее славянское, баптистское богословие, дай Бог, чтобы его внимательно обработать, убрать то, что не соответствует Писанию, оно тоже будет развиваться. И в этом нет ничего плохого. Потому что ереси, отступления, нововведений, они не прекращаются, они постоянно появляются. И церковь, христиане, библейские христиане, всегда обязаны любому проявлению дать библейскую оценку. Не традиционную оценку, будьте внимательны, понимаете, да? Вот традиции и обряды, а библейскую оценку. Потому что если только мы пытаемся дать традиционную оценку, то тем самым понятно, что мы меряем чем? Взгляд человека. Традиции, но не Священным Писанием. Только Священное Писание обладает высшей инстанцией. И только опираясь на него, можем дать оценку, хорошо это или плохо. И надо сказать, что это именно вот этот подход, то есть есть реакция на новые взгляды, это библейский подход. Позвольте привести два подтверждения из Ветхого и из Нового Завета. Естественный принцип формирования теологии – это реакция на новые взгляды, появился взгляд, исследование и определение отношения на это новое. Как мы к этому относимся? Увидели, исследовали, дали оценку. Понятно, да? Вот все новое, что появляется, оно видимо, на него обязательно нужно обратить внимание, проанализировать, и после анализа уже давать оценку. Мы вот так или вот так оцениваем. Два текста. Ветхий Завет, Второзаконие, 13 глава, 1, 5 стихов. Если восстанет лжепророк, или вот скажет, пойдем туда, будем делать то, то, то. Ты пойди, разыщи, расспроси, прими решение, если лжепророк, извергните. Так? Своими словами передаю второзаконие, мысли Второзакония, 13 глава, 1, 5 стихов. Но также очень яркой иллюстрацией является и новозаветный пример, 15 глава Деяния апостолов. Когда в ранней церкви возник очень серьезный вопрос о том, как верующим относиться к закону, к обрезанию, к исполнению закона, помните, да? Это серьезный вопрос. Это первые 35 стихов, фактически вся глава, там в конце отрывок немножко о другом говорит. Когда это возникло напряжение, собрались апостолы в Иерусалиме, рассудили, взвесили, приняли решение, написали документ, послали по церквам и, видимо, в особо сложной церкви послали еще братьев, которые могли словом наставить. А это четко просматривается в Деяниях апостолов, 15 главе. Это так называемый первый Вселенский собор, если говорить прямо. Самый первый Вселенский собор, 49-й год, 16 лет спустя после Вознесения Иисуса Христа. Это основа и сегодня для нас, христиан, вот так решать вопросы, связанные с появлением чего-то нового. Собрались, взвесили, обсудили, вынесли решение, записали в доктрины. Все. Друзья, понятно? То есть вот этот подход, увидели новое, проанализировали, на основании чего? На основании Писания. Если это отклонение от Библии, даем ему определение, ересь, заблуждение, и говорим, в этом вопросе мы понимаем так, и вписываем в доктрины. Вот это естественный путь увеличения объема доктрин, доктринальных вопросов. Единство церкви определяется единым учением. Единство церкви определяется единым учением. Это очень щекотливые вопросы сегодня. А я так не понимаю. А можно по-разному понимать. А я так не считаю. Друзья, явно видно, что человек в этом случае далек вообще от понимания здравости в Священном Писании. Я имею глубокое убеждение говорить именно так. Если Господь определил, что к нам пришли вот эти библейские принципы в том виде, в котором они пришли. Если сегодня мы заявляем, я с этим не согласен, ну, это твое право, ты можешь вообще ни с чем не соглашаться, и с Богом не соглашаться, тебе же никто не будет протестовать. Против говорить. Мы просто скажем, ты идешь против Бога. ваш момент, если это было принято, если явно в Библии показано, что это не так, у нас в церкви тоже возник недавно вопрос, мы об этом открыто говорили, это заблуждение согласно Священному Писанию. А я так не понимаю. Друзья, вот это серьезная проблема. То сторонник вот такого заблуждения тоже является заблудшим. И противопоставляет свое мнение явному мнению Священного Писания, а я по-другому понимаю. Вопрос, я по-другому понимаю. В данной ситуации является главным показателем того, ребят, у меня есть свое мнение, а вот для того, чтобы мое мнение жило, я не могу с вами согласиться. Поэтому я просто делаю умное заявление, я думаю по-другому. Понимаете, это просто, ну, извините, это нечестность перед Богом. Но если Писание четко говорит вот так, как мы говорили, допустим, о покаянии, да? Обновление покаяния – это не то, что сегодня, не в том виде, в котором оно сегодня представляется. Мы спокойно это употребляем. Или природный грех. Или вопрос дара языка. Дар языка всегда понятен уму. Я понимаю это по-другому. Понимай, пожалуйста, но нигде, мы об этом прямо говорили, это Писание на этой позиции стоит, нигде язык, как дар Божий, не употребляется в значении непонятного уму. Если человек говорит, что у меня дар от Бога, но я его не понимаю, это библейское заблуждение. Бог может дать дар языка, но он всегда будет понятным ему. То есть много таких вопросов, с которыми мы сегодня соприкасаемся. Это достаточно серьезная позиция. Я по-другому, понимаю по-другому, я не возражаю. Одно только, если это четко Писание это определяет, если это явно мы видим, это наше право, можем согласиться, можем не согласиться. Я специально поднимаю эти очень серьезные вопросы, потому что мы никуда от них не денемся. Вот так и формируется библейская теология. Принимаем или не принимаем, но от этого Библия никак не меняется. Единство церкви определяется единым учением, а не мнением отдельного человека. В данном случае хотел бы сослаться на очень важный фактор, который присутствует в православной церкви. Есть у них такое понятие, как соборность. Это не соборование. Соборование, когда человек готовится к смерти, то его помазывают елеем, это соборование происходит. Ну же, смерть, там похоронные эти процедуры. Соборность, суть его единство. Конечно, сегодня православная церковь или православие как таковое, оно не одинаково, оно неоднородно. Там много взглядов, ну, есть свои тоже переживания, свои волнения, но важно отметить, если вот ваша церковь, да, приход ваш, он относится вот к этой епархии, да, или относится там либо к Киевскому патриархату, либо к Московскому, либо там к зарубежной церкви, неважно. У этого движения есть учение. В какую бы церковь этого патриархата или этой епархии вы ни приехали, будут учить вот так, никак по-другому. Вот это называется соборность. Если ты становишься священником вот в этой церкви, в этом приходе, ты внутренно понимаешь, что ты часть, обратите внимание, ты часть огромной семьи. И ты не можешь думать по-другому, не то, что не можешь думать по-другому, ты обязан, если ты считаешь, что ты на правильной позиции, ты в правильной церкви, ты обязан этого поддерживать. Вот это вот я своими словами говорю обозначение соборности. Друзья мои, хороший урок для многих других христианских конфессий. Дай Бог, чтобы в каждой церкви было общее, христианское. Чтобы не было так, в каждой церкви свое. О какой соборности идет речь? О каком единстве церкви идет речь? Это вопрос, который сегодня не осмелюсь сказать, да, знаю, что об этом будут слышать и знать многие по всему миру. Это серьезный вопрос для всех баптистов. Единство вероучения. Где оно? Позвольте обратить внимание на некоторые детали, выделить одну личность. Ириней Лионский, французский город Лион, умер где-то в 200 году, называется отцом вселенской догматики или кафолической. Кафолической или католической, не пугайтесь, слово «католик» или «католик» – это вселенский. Вначале оно применимо было не к западной церкви, а когда шла речь о том, что церковь едина, она вселенская, то употреблялось выражение «кафолик», «кафолическая церковь». Понятно, друзья, да? Когда произошло официальное разделение в 1054 года на восток и запад, вот тогда к Западной церкви, за ними закрепилось понятие католическая, кафолическая церковь, а за восточной – ортодоксальная. Западная церковь – вселенская, а восточная – правильно славящая, ортодоксия, ортодоксия, правильно славящая. Но вначале, мы говорим о втором, третьем веке, речь идет о вселенской церкви, понятие церковь Христа. Ну, мы сейчас не будем утверждать, там, говорить о том, насколько там правильно, неправильно понимал Ириней, но Ириней еще одна из личностей, на которую христианам следовало бы обратить внимание. Он называется, его считают по праву отцом вселенской или кафолической догматики. Он написал очень серьезный труд против ересей. Его можно сегодня просмотреть в интернете и где-то, ну, хотя бы часть. Я думаю, что если у кого-то будет желание, пожалуйста, познакомьтесь. Очень интересный сам по себе человек, очень интересный. Данный титул определяется его стремлением дать целостное представление о содержании. То есть в целом представить библейское понимание. Его попытка представить учение была первой в истории церкви. Именно поэтому он и называется отцом догматики. Он воспринимал библейский материал, или есть выражение такое в христианстве, библейскую традицию, понятно, но под словом традиция не понимается обряды. То есть библейский материал, если встретите выражение библейская традиция, речь идет о библейском материале. Он воспринимал Библию как единственную основу. К тому времени уже конец второго века, 200-й год умер. В 200 году приблизительно, уже серьезная борьба шла за главенство Священного Писания. Друзья, всего лишь навсего 200 год. Всего лишь навсего. Остро стал вопрос о том, во что мы верим. Поэтому Ириней был подчеркнуто библейским богословом. Ириней Лионский был подчеркнуто библейским богословом. Друзья, сегодня, когда мы говорим о богословии, то у меня всегда возникает вопрос, какое это богословие? Это библейское богословие? Или это христианское богословие? Или это деноминационное богословие? И сегодня это справедливый вопрос. Это вопросы на месте, по существу. Когда мы говорим, что вот у нас такое богословие, даже у баптистов, позвольте задать нам, баптистам, вопрос, наше богословие библейское? А того, что мы говорим, да, библейское, оно не будет библейским, если оно не библейское. Сколько ни говори мед во рту, если говорить мед во рту сладко не станет. Если мы будем говорить, наше богословие библейское, а мы уже некоторые моменты выделили, что недалеко не библейские, как оно может быть библейским, не подскажете? Поэтому сегодня тоже остро стоит вопрос, если мы хотим быть библейскими христианами, во-первых, нужно понять, что в основе Библия, не авторитет людей, не труды очень великих людей, в основе только Священное Писание. И потому направление по местной церкви, направление твое лично, брат, сестра, должно быть согласовано не с традициями церкви, не с деноминацией, а должно быть согласовано со Священным Писанием. Тогда ты будешь в правильном направлении. Вера твоя не от традиции, не от того, как ты хорошо понимаешь, как в братстве было принято, а от того, как ты понимаешь Писание, а от того, насколько ты следуешь этому Писанию. Я понимаю, друзья, что не очень приятные вещи мы поднимаем. Друзья, я не имею права перед Богом говорить по-другому. Я понимаю, что очень многое донесли до нас наши братья, сестры, пионеры евангельско-баптистского движения. Иногда думаю, когда читаешь, допустим, туда Иванова Клычникова, Галяева, Павловых, того же Проханова, думаешь, вот как они понимали, как мы. Вы знаете, иногда думаешь, поднялись бы они воскресе, ой, беда была бы. Не знаю, для кого, правда. Это действительно так? Друзья, трудно представить себе. Доставалось им тяжело эта теология. Они отстаивали эти принципы. Сегодня удивляешься, что мы делаем. Что мы делаем? Очень много, друзья, у меня вопросов. Мне мое искреннее желание, чтобы сегодня я не идеализирую баптизм. Я являюсь баптистом. Я родился в баптистской семье. Я являюсь баптистским служителем. Я имею полное право говорить о том, что сегодня баптизм, он обязан глубоко проанализировать себя. Глубоко. На предмет его соответствия Священному Писанию. Все то, что сегодня не соответствует Священному Писанию, в баптизме должно быть удалено, если баптизм хочет быть библейским. Это аминь, друзья. Далее. В начале, в ранней церкви, то есть период отцов церкви, это где-то вот 3-4 века, где-то до этого времени, с 1 по 4 век, слово вероучение или доктрины не присутствовало, но присутствовало, как мы говорим, выражение, которое является предшественником понятия теология. Может, когда-то вы встретите в трудах, называется это правило веры. В ранней церкви не было понятия доктрин, теологии, но было понятие правила веры. Вот это выражение является предшественником вот в первых четырех веках, которое вылилось потом в понятие богословия, правила веры, или regula fidei, латинская фраза. Оно означало решающую инстанцию в вопросах веры. То есть вот существовало в церкви, значит, было священное писание, но было так называемое правило веры. И это своего рода доктрина, это своего рода теология. И взгляд, вернее, к нему обращались как высшая инстанция в вопросах веры. Во что мы верим? Вот наше вероучение. Понимаете, да? Тот же самый подход, который мы сегодня используем. Правила веры – это начало доктрин, начало теологии. Важно отметить примечание. Преемственность. Вот то, о чем сегодня очень много ведется дискуссии, ну, скажем, исторические церкви, считают, что протестанты, поскольку не имеют преемственности, то они не могут считаться подлинной церковью. Ну, это их право считать. Ну, пожалуйста, считайте так, считайте. На это хочу обратить внимание. Главный вопрос. Преемственность, вы понимаете, что такое преемственность? Вот есть утверждение о том, что первым епископом Рима был Петр. Он рукоположил своего преемника, тот своего, и вот так он дошел до Папы Римского. Вот это называется преемственность. Это очень важно было для ранней церкви. Я хочу обратить внимание, почему вот эта идея преемственности, она тогда очень серьезно поднималась. И это важно понимать, чтобы сегодня применить ее к нам. Но, во-первых, никаких нет никаких исторических доказательств того, что Петр был пресвитером в Риме. Никаких. Абсолютно. Поэтому это просто, ну, вот сказали вот так, значит, будет так. Шутят иногда, говорят про старшину, который заставлял солдата думать так, как начальник думает. И говорит, товарищ солдат, крокодилы летают. Он говорит, никак нет, товарищ прапорщик, я сказал, летают. Ну, это же под приказом, значит, ты должен сказать, никак нет, товарищ прапорщик. Ну, тот давит, тот уже понимает, что дело уже пахнет паленым, сейчас он пойдет там проблемы получать. И говорит, товарищ прапорщик, летает, але низенько, низенько. Друзья мои, вот очень часто мы способны вот на какую-то такую вот сделку тоже идти. Друзья мои, у нас нет на этого никакого основания. И на мой взгляд, вот эти вот крокодилы, которые низенько летают, они создают очень серьезную проблему в нашем подходе к Писанию. О преемственности. Причина появления преемственности. Причина. В то время, вот важно отметить, когда стали появляться ереси, а их было очень много, то для того, чтобы определить, что вот это направление в христианстве является правильным, а все остальное неправильное. Поэтому и опирались на учение апостолов, и важно было показать, извините, вы же против учения апостолов идете, а вот мы преемники. Хотя подчеркну, что Петр не был, ну, так вот захотелось посчитать кому-то, что Петр был, он главный же апостол, вот, он был первым пресвитером Рима, поэтому, ну, вот нашли доказательства, хотя никаких доказательств нет. Очень серьезные вопросы стоят и перед православной церковью. Ну, если согласиться с тем, что католики от Петра произошли, то от кого? Заулыбались, ладно, пойдем дальше. Вопрос очень серьезный. А апостолом славян был Андрей? Он пришел на горы Киева по церковной истории, по традиции церковной, и проповедовал Евангелие там предкам нашим, которые потом стали называться скифами, а потом аж украинцы, белорусы и россияне. Он является апостолом славян. Но от кого тогда? Восточная церковь. Друзья, вот сегодня эта преемственность, она создает очень много проблем. Люди пытаются этим, простите за выражение, может быть, грубо, но будет шантажировать даже. Вот раз у вас нет преемственности, вы, значит, тогда, ну, не имеете евангельского учения, вы вот, ну, другие, вы не наши, вы другие. Писание прямо говорит, говорит так, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать исходит от Христа, но нет священника, который вас рукополагает. Создалось ложное впечатление о том, что когда избирают человека и посвящают его на служение, совершается молитва над ним, то ложное представление заключается в том, что через молитву священников нисходит благодать на рукополагаемого. Другими словами, на кого захочет священник руки свои положить, вот на того благодать и снизойдет. А где же здесь Господь? А кто призывает на служение, не подскажете? И он после молитвы встал и призвал сам, кого хотел. Избирал апостолов. Он поставляет в церкви пресвитеров, учителей, евангелистов, пастырей и так далее. Не так ли? Он. И теперь получается так, простите, пожалуйста, имеем ли мы основания перед Богом сказать, что всякий рукоположенный служитель, независимо от того, в какой деноминации, он действительно призван Богом? Это серьезный вопрос. Я думаю, очень важная, серьезная проблема историческая, которая сегодня есть между двумя историческими церквами. Я ранее поднимал вопрос разделения на католик, на Восток и Запад в 1054 году. Когда представители Западной Церкви, на то время называл Западной Церковь, или Римская Церковь, Римский Патриархат, они прибыли и во время причастия или мессы, как в католичестве это принято называть служение, во время, когда совершалось хлебопреломление, это сложно сегодня представить, практически невозможно, как это можно было сделать, когда совершается хлебопреломление, документ от Папы Римского, где он предает проклятию, анафеме, главного священнослужителя Константинопольского патриархата и всех тем, кто с ним. Во время этого служения они вот эту папскую буллу просто бросают на стол, где совершается хлебопреломление, дескать, папа римский, там Лев IX или какой, не помню, отлучает, по-моему, Михаила Кирулария от церкви, и же с ними. Всех отлучили. Это был негативный, конечно, пример. На каком основании церкви можно отлучать? Просто потому, что вы не с нами. Главная причина была, позвольте об этом говорить, все-таки это власть, к сожалению большому, которая прикрывалась доктринальными вопросами. Это и сегодня не поменялось нисколько. Вместо того, чтобы вот сегодня, скажем, представители Восточной Церкви говорят, мы правильная церковь, а эти от нас откололись. То есть это шла церковь католическая, это их право, они так это оценивают, пусть оценивают. Но важный момент. Если бы Восточная Церковь, или в данном случае патриарх Константинопольский, вместе со своим окружением, не поступил по закону Моисееву, око за око, зуб за зуб, то они имели бы преимущество. Но когда их Папа Римский проклял, предал анафеме, они сделали то же самое по отношению Папы Римского, который не успел получить эту анафему, он умер. Умер до того, путешествие занимало долгое время, представители, когда шли с этим документом, пока они приехали в Константинополь, Папа Римский же умер. Телефонов не было, позвонить никто не мог. Но тем не менее прокляли взаимно. Восток, Запад проклял Восточную Церковь, а Восток проклял Западную Церковь. Когда мы имели серьезный разговор с представителями православного духовенства, я задаю серьезный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы взаимно прокляты. Это не мы делали, это вы сделали. Я имею в виду, вы сегодня говорите про Восток, Запад. Вы понимаете, да? О какой тогда духовной преемственности вы говорите? Ведь вы же под взаимным проклятием находитесь. Даже если можно считать, что преемственность имеет силу, то вы же под взаимным проклятием находитесь. Это вам надо решить вопрос. Снимите взаимное проклятие. Я знаю, что очень много делал Павел Иоанн II, покойный Папа Римский. Сегодня Бенедикт XVI делает некоторые шаги. Смотришь, Кирилл тоже, патриарх российский, тоже как-то они ищут пути для того, чтобы снять это Варфоломей, Константинопольский патриарх в Истамбуле. Делаются какие-то пути для того, чтобы сблизить. Друзья, это право людей. Это позор христианства. Я по-другому это называю. Позор. И не надо говорить, что это не мы, это они. Это позор христианства. Мы христиане. В миниатюре у нас тоже это происходит. Итак, друзья, преемственность, вот то, что сегодня выставляется как главный аргумент того, что вот вы неправильны, потому что у вас нет преемственности, во-первых, сама идея преемственности появилась по одной простой причине. Нужно было показать вот еретикам на то время, мы придерживаемся евангельского учения, вы отошли. Но сегодня в идею преемственности вложили свое. Вот мы правильно, вы неправильно, ну и просто начинают шантажировать, друзья. Это не была та идея. Добавили немножко своего, теперь вы, раз у вас нет преемственности, вы не наши. Вы не наши. Друзья, один из наших братьев, протестантов, есть у него книга Шипков. Да, он написал книгу о преемственности в баптизме. Вот эту книгу можно свободно просмотреть онлайн, в интернете. Он достаточно серьезную информацию дает на этот счет. Он подтверждает преемственность у протестантов, от апостолов. Ну, это отдельный вопрос. Друзья, для меня лично, как для христианина, как для служителя, для исследователя Библии, мне не важно проследить физическую преемственность. Мне важно видеть, снизошла ли на служителя в баптистской церкви благодать от Иисуса Христа. Она от Него исходит. Если она снизошла, то он признанный Божий служитель, потому что Бог его благословил. Благодать Господня сходит на людей не так, как священнику угодно, понимаете, а так, как Богу угодно. На кого, если Господь благословит, то Он благословит, понимаете? Если не благословит, и хоть пять раз на него руки полагай, Господь не благословит его. Бог не дал права призывать на служение, Он дал право церкви утверждать тех, кого Он призвал. Очень часто люди не способны увидеть Божье призвание и сегодня пытаются делать свое, продвинуть своих людей, что обязательно вскрывается, шило в мешке не утаишь. И с Богом играть невозможно. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Если Господь призвал на служение, то важно, смотрите, кого он, если Он призывает на служение, это очевидно для людей. Очевидно. От людей остается одно. Не голосовать за служителя, а признать Божье призвание. Вот это библейский подход. Не голосовать, там набирать, сколько он наберет. Если не видно Божье призвание, ты хоть голосуй, хоть не голосуй. От этого ничего не поменяется. И мы это понимаем хорошо. Важно сегодня понимать, что призвание на служение совершается Богом. Вот тогда человек служит Богу. А если мы говорим, что он Богом призван, зачем голосование? Знаете, если мы имеем утверждение, убеждение, что действительно брат призван на служение. Аминь. Мы его благословляем, пожалуйста, молитва благословения совершается. Я понимаю, что это не очень обычные такие вещи. Мы говорим, но в этом случае, да, посвящение на служение должно быть, будьте внимательны. Должно быть. Но каким образом? Не через голосование, а через признание Божьего авторитета. Друзья, я, может быть, немножко и сложные вещи говорю, но как-то мы будем по ходу касаться всего этого. Мое желание, вот свое, прежде всего, понимание – приводить в соответствие со Священным Писанием. И если оно не чего-то в жизни нашей церкви, мы не видим, что оно согласовывается со Священным Писанием, мое искреннее желание, чтобы мы увидели, что это не согласовывается с Писанием. Увидели и признали библейский авторитет. И сказали, братья и сестры, вот поскольку Священное Писание вот это не поддерживает, или это противоречит Писанию, давайте мы это уберем из жизни нашей церкви. Допустим, стоит сегодня вопрос, скажем, я понимаю, мы по-разному это можем смотреть, елка на Рождество. Языческие обычаи. Я понимаю, она стоит у нас сегодня, ну, как дальше мы будем решать, но это языческие обычаи. И вопросы. А что делать дальше? Ряд других вопросов. А яйца крашеные, а куличи на Пасху? Обратите внимание, это пришло из язычества и прочно укоренилось в христианстве. Да, праздновать надо, но разные там, может быть, свои представления на этот счет есть и много других вопросов. Почему это есть? Почему это есть? Много вопросов, особенно когда, ну, касаешься, здесь-то немножко другая ситуация, когда мы жили в России, умирает человек, и вот связывают ему руки, ноги, потом, значит, когда развязывают эти веревки, обязательно головой туда, ногами туда, веревки вот сюда положи, под голову или в ноги там, и свои обряды. И копейки, чтобы глаза там не открыли, пятачок, чтобы речку переплыть. Друзья, зачем это все? Зачем это все, не подскажете? Зачем стекла закрывать, зеркала в доме? Ну, было такое, да? Чисто языческое, все откуда берется, непонятно, и прочно вползает в нашу жизнь. Зачем? Я поддел немножко, простите, за живое где-то. Ну, есть эти вопросы. Говорю с тем, чтобы мы реально понимали, друзья. Если мы хотим, чтобы Бог нас благословил, у нас только одно. У нас только одно есть. Придерживаться Священного Писания. Если привыкли уже к чему-то, давайте отвыкать. Характер – это привычки. Давайте первый шаг сделаем, потом привычка будет добрая. Давайте елки, чтобы не было у нас на Рождество. Первый шаг сделаем, потом привычка будет. Я знаю, что очень красиво, особенно если хорошо нарядишь. Очень красиво. Друзья, улыбнулись, немножко отошли, друзья. Вот так, вот история, никуда не денешься, да? Вот там, немножко там, вот оно было, вот к чему оно пришло. Почему вот такие они ушли далеко от Бога, от Писания? Да, они ушли, стоп, подождите, а что, не сразу ушли? Сначала было маленько, безобидно, вползло, укрепилось, стало обрастать, рост, вес набирать. А потом сказала, вот так оно будет. И нам деваться некуда. А куда ты здесь? Что ты сделаешь? Друзья мои, дай Господь, чтобы просто мы вот сам принцип вот этот понимали. Если хотим, чтобы вера наша была правильной, чтобы был рост, а рост от Писания, вера от Писания, тогда нашу жизнь, наши слова, наши обычаи, наши традиции необходимо приводить исключительно в соответствие со Священным Писанием, но не с тем, как у нас было принято. Основа – это Священное Писание. Преемственность зародилась как аргумент сохранения апостольского учения в ответ на появление ересей. Друзья, я думаю, что на этом, наверное, мы завершим. Я хотел бы немного еще о некоторых вопросах, связанных с такими с формированием ответвления в богословии, немного обратить внимание на Оригена, на Августина. К сожалению, что нет времени. На этом, я думаю, мы вот лекционный материал сегодня завершим. И сейчас оставим время для вопросов. Думаю, это тоже неплохая идея. У нас до 7 часов время есть. Не так много его осталось. В следующий раз мы уже, думаю, наверное, вторая или третья суббота февраля встретимся. Следите за объявлениями. И если у вас есть вопросы, друзья, помимо лекционного материала, пожалуйста, вот как раз мы будем оставлять каждый раз время для вопросов, задавайте. Можете задавать заранее, сейчас можете задавать, а следующая наша сессия будет посвящена уже лекционному материалу, это введение в Библию. Мы первую встречу, что? Посмотрим, друзья, там, да, или, я думаю, скорее всего, 12-го будет, да. Мы так, наверное, утвердим, что была вторая суббота, вот каждого месяца, да. У нас будет первая сессия посвящена Ветхому Завету, вторая Новому Завету. То есть две сессии будут посвящены Библии. Ветхий Завет, особенности Ветхого Завета и особенности Нового Завета. Мы не сможем подробно рассматривать материал, вы это реально понимаете. Единственное, что, друзья, мы, может быть, сделаем так, я понимаю, что лучше, если мы будем делать занятия с 4 часов, но до 8 часов. Чтобы запас времени у вас для домашних вопросов был больше. Немножко позже будем это делать. Сегодня у нас до 7 часов, но на будущее, чтобы было, если вы не зажаете. Мы говорили, чтобы, если будет тяжело, давайте 3 часа оставим. Давайте так, наверное. Я пока вижу, что есть необходимость, чтобы делали мы 4 часа занятия. Если увидите, что это тяжело, сложно, давайте мы остановимся на 3 часах. Но занятия будут регулярными. Так что давайте мы не сегодня будем решать вопрос, подумайте. И думаю, что мы определимся с этим. Хорошо, друзья, на этом лекционный материал завершен. Пожалуйста, ваши вопросы. Да.